Сегодня я с вами хотел бы разобрать известную притчу, притчу о манне небесной, в том свете, в каком она представительствует латинским словом. И мы увидим, что оттуда можно извлечь очень много для непосредственно полезного для человеческой жизни. Итак, притча о манне небесной из книги «Исход». «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот, я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лице Господа, ибо он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как инея на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у него в шатре, собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором. И у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторое до утра, и завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, и что останется, отложите, и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день – суббота, но не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждую себя, никто не выходи от места своего в 7-й день. И покоился народ в 7-й день. Вот какое толкование дает на определенную строчку из этой притчи латинское слово. «И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторое до утра. И завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался Моисей. И сказал им Моисей» означает здесь призыв. «Никто не оставляй сего до утра» означает, что не должно быть заботливым в стяжании оного для себя. «Но не послушали они Моисея» означает отсутствие веры и посему послушание. «И оставили от сего некоторое до утра» означает злоупотребление божественным добрым. В том, что желали стяжать оное для себя. И завелись черви означает, что оное в результате стало нечистым. И оно воссмердело означает, что в результате превратилось в адское. И разгневался на них Моисей означает, что в результате они отвратили от себя божественное истинное. Видите, вот первый слой — это просто история, что им как детям говорят: нельзя. А они это нарушают. И все это идет на уровне чисто такого, ну, сказительного повествования, буквально для детского сознания. А во внутреннем смысле там уже рассказывается о злотворениях божественного, доброго человеками внутри себя. То есть, как и всякая притча Ветхого и Нового Завета, это скрывает в себе историю о преступлениях, которые человек совершает против Бога в своем сознании. Любой человек. Имеется в виду человек падшего человечества. И вот дальше идет подробное растолкование некоторых выражений этой фразы. И вы сейчас увидите, как в подробностях человек, показывает эта притча, может олжетворять в себе божественное доброе. «Оставили от сего некоторое до утра». То, что это означает злоупотребление божественным добрым, в том, что жаждут стяжать оно от себя, это очевидное значение оставления оного до утра, каковое есть проявлением заботливости о стяжании доброго самим собой. И, следовательно, злоупотребление божественным добрым. О злоупотреблении оного говорится, когда бывает являемо нечто, что практически идентично выглядит в последних творениях, но таковое происходит из совершенно противоположного источника. Доброе имеет противоположное происхождение тогда, когда оно происходит от человека, а не от Господа. Ибо лишь Господь есть самое доброе, и поэтому лишь Он единый есть источник всякого доброго. Доброе, от Него происходящее, содержит в себе божественное, и поэтому оное есть добрым в своем высшем и первейшем бытии. Тогда как доброе, происходящее от человека, не есть добрый, ибо человек в себе самом. есть ничто иное, как лишь единое зло. Посему и доброе от него происходящее в сути своей есть единое зло, хотя в форме внешней оное и может представляться как доброе. Дело здесь обстоит точно так же, как и, скажем, с цветами, нарисованными на доске, в сравнении с цветами, растущими в саду. Те цветы прекрасны в самых своих высших началах, ибо чем внутреннейше они раскрываемы, тем прекраснее они становятся. Тогда как цветы, нарисованные на доске, прекрасны лишь во внешних своих формах, но внутри они есть не более чем грязь и смешение разного рода почвенных элементов, наложенных друг на друга в беспорядочном смешении. Как и учит нас Господь, когда Он говорит о полевых лилиях, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Подобным же образом дело обстоит и со всяким добрым от человека происходящим в сравнении с добрым происходящим от Господа. Человек не может ведать, что эти два вида доброго так отличаются друг от друга, ибо он обо всем судит исключительно по предметностям сугубо внешним. Но ангелы хорошо прозирают, откуда ведет свои происхождения доброе у человека, и, следовательно, какова природа оного. Ангелы, обретающиеся у человека, пребывают в добром от Господа, и как бы в оном фактически обитают. Но они не могут пребывать в добром от человека происходящем, и они бегут от оного так далеко, как только могут, ибо внутри оное есть лишь единое зло. Доброе от Господа внутри содержит небо, ибо оное доброе есть формой неба в образе, и в своем высшем оное содержит самого Господа, и, следовательно, есть подобием небесного, тогда как в добром от человека происходящем пребывает лишь подобие самого человека. И поскольку в себе самом человеке есть ничто иное, как единое зло, то в оном пребывает лишь подобие ада. Поэтому столь велико различие между добрым от Господа и добрым от человека. Доброе от Господа пребывает с теми, кто любит Господа превыше всего и ближнего, как самого себя. Но доброе от человека с теми, кто любит себя превыше всего и презирает ближнего сравнительно с самим собою. Таковы те, кто заботятся о грядущем, ибо оные верят лишь в себя самих, но предыдущие — это те, которые не имеют попечения о грядущем, ибо они доверяют Господу. Доверяющие Господу постоянно обретают доброе от Него, ибо что бы с ними ни случилось, представляется ли оное благополучием или же нет, оное всегда есть добрым, ибо оно в любом случае служит посредием для благополучия вечного. Но доверяющие лишь самим себе постоянно навлекают на себя лишь единое зло, что бы с ними ни случалось бы, даже если оное представительствуется процветающим и счастливым. Оно, тем не менее, есть в себе единым злом, и поэтому служит лишь посредием для вечного неблагополучия. Смотрите, тут, конечно же, говорится о каком добром? О добром природном. Вот это доброе природное, что есть доброе? Доброе природное – это то, что приносит удовольствие. Например, когда человек добыл себе пропитание и пропитывает свое тело, это приносит ему удовольствие. Он еще один день насытился, ему приятно есть вкусную, хорошую пищу. Доброе, когда он живет в теплом, отопливаем хорошо дом, красивом, ухоженном, когда у него есть семья, в которой все в порядке, когда он получает телесное удовольствие от своего супружества, когда он не думает, что завтра его может оказаться на улице совершенно один, больной, вот здоровье это доброе. Вот все, что человек считает добрым, ну, что доставляет ему удовольствие, оно является добрым. Есть доброе более высшего смысла, когда человек, скажем, чувствует приятное, занимаясь каким-нибудь любым делом. Вот доброе в церкви может быть, когда человек, ну, доброе может быть в промышленности, когда человек вот занимается тем, что он любит. Не делает то, что вот ему по работе положено, а занимается любимым делом. Опять же, когда человек в церкви работает Господу, ему тоже это приятно, это доброе, он чувствует удовлетворение, что он работает высшим силам, что он стяжает себе некую добрую вечность. Но это все доброе, природное. И оно может быть как от Господа, так и от человека. Смотрите, вот когда какой-нибудь вор, казнократ, негодяй стяжает себе имущество, для себя он стяжает доброе. И для него вот это вот, что он достал, оно доброе. Когда он прелюбодействует, за эти деньги себе покупает прекрасных девушек. Для него это доброе, природное, потому что в нем есть удовольствие. Он ощущает это удовольствие. И тем не менее, оно в себе добрым не является. Почему? Потому что оно не от Господа. А что же тогда доброе от Господа? И чем оно отличается от доброго от человека? Доброе от Господа, как тут было сказано, это то, что человек получает, когда, во-первых, он любит не стяжание доброго само по себе, а он любит прежде всего Господа. А когда человек любит прежде всего Господа? Когда он исполняет его заповеди. Вот чем говорит Господь, вы свидетельствуете, что вы любите меня. Тем, что вы исполняете мои заповеди. И второе сказано, когда он любит ближнего, как самого себя. В первом приближении это значит, что он других людей любит так, что он не будет делать им то, чего себе не желает. А в более внутреннем смысле он любит служение совершать. Вот когда он, латинское слово говорит нам, что в более внутреннем смысле любовь к ближнему – это любовь к служению. То есть, когда человек совершает дело, которое любит, и которое идет в то же время на пользу ближним. Вот это называется любовь к ближнему. Вот почему латинское слово говорит, что первое благолюбие – это не делать зол как грехов перед Господом. Вот тут проявляется любовь к Господу. А второе – это любовь к ближнему, когда человек свое служение исполняет тщательно, честно, с любовью, какое бы это служение ни было. Даже если это служение кажется самым низким, даже если он чистит улицы, даже если он вынужден ради заработка выносить чье-то дерьмо из помойной ямы. Это не выглядит добрым во внешних началах, но оно доброе, потому что оно, человек делает его с отчаянием, ну, если не с любовью, то хотя бы с отчаянием. Он старается исполнять свою службу точно, хорошо, полезно. И через это он обретает что? Наитие доброго духовного от Господа в это, и это то, что сейчас выйдет неблагополучием, тяжелой жизнью, однако есть добрым для него вечность. А с другой стороны, человек, который сейчас вроде бы пребывает в добром, тем, что он грабит чужое имущество, прелюбодействует, то есть грабит чужое семейное счастье, для него это вот сейчас выглядит удовольствием, добрым. Но это вот как нарисованные цветы, сверху удовольствие, а внизу вот эти грязь какая-то, какие-то вот эти земельные элементы. Но тут возникает вопрос, вот говорится, доброе от Господа и доброе от человека. Неужели же человек может от себя делать что-то доброе? Мы же знаем, что все доброе происходит от Господа. И тут сказано, что все доброе происходит от Господа. Откуда же это же это доброе от человека? И вот сейчас мы в этом с вами попробуем разобраться. Как возникает то, что называется в слове «добрым от человека» и в последних началах представляется происходящим для человека. Потому что если человек путем махинации для себя составил большое состояние, он считает, что вот он для себя сделал доброе. что это доброе от него. И это действительно для него доброе. Но как же оно возникает? Сам человек в себе самом, то есть в том волительном и сознательном, которое возникает в нем в последовательности восходящей, есть в себе сплошное зло. Вот смотрите, адские духи, которые сплошное зло по определению, они ничего доброго в аду делать не могут. Они только зло делают друг другу. Из них не может выйти никакого доброго. А в человеке может выйти доброе. Адский дух не может за счет ангелов скопить себе какие-то состояния в том мире. Он пребывает в бедности, в разоре, в болезнях, в страданиях. А человек может. Почему? Поскольку человек есть микрокосм, в который в последовательности нисходящей наидствуют все степени творения, то в нем также собраны и представительности по соответствиям всех благ и истинностей духовных и небесных. И человек из своего собственного может эти представительности, которые есть добрым и истинным природным, как бы связывать и употреблять в свободе своей воли и по рассудочному своему разумению, как ему заблагорассудится. То есть, вот мир вокруг нас, он представительствует все, что находится в нас. И в самом даже злом человеке присутствуют все небеса, но присутствуют в последней степени представительствами и соответствиями внутреннейшими. А это все проецируется в его внешнюю жизнь. Поэтому и плохой человек здесь может входить и обитать в прекрасном дворце, и даже стяжать его махинациями, отнимая у хорошего человека и так далее. Если человек отдается Господу, то тогда Господь употребляет эти представительности в нем для формирования его личностного сознания, восходящей последовательности, в основании для вечного благополучия. Ибо тогда Господь сам в них пребывает актуально, ибо Он насаждает оное в человеке по своему образу и подобию. Если же человек по убеждениям соби своей употребляет эти представительности по своим собственным представлениям о том, что есть доброе и истинное, а его собственное представление есть ложное, и доброе с их точки зрения есть на самом деле адским злом в себе, то он их как бы связывает и заставляет взирать в себе вниз. А отсюда происходит представительность вот этого как бы внешнего мира. И он их использует тогда, как кирпичики для строительства фундамента дома своего вечного узилища или же ада. Пока человек строит это, то есть в пространственном и временном восприятии, не в пространстве и времени, а в пространственном и временном восприятии, которое для него представительствуется по соответствиям, как действие вот во внешних пространствах и временах, происходит сообщение тех внутренних благополучий и истинности, которые в этих представительностях содержатся по соответствиям. Из тех высших духовностей и небесностях, которые они представительствуют в последних началах, и из которых они в восприятии человеческом природном как бы существуют. Но когда вот строительство завершено, или же когда сознание в восходящей последовательности входит во внутреннейшие степени постижения, что воспринимается как завершение земного существования, или же физическая смерть и вступление в жизнь вечную, то, как это будет показано ниже, добродетельности и истинности забираемы у злых. И когда оные отобраны, то прекращаемо сообщение с тем внутреннейшим, где благо и истинности были помещаемы Господом и сохраняемы для служения. Каковыми служениями и было это самое строительство вечного дома для души, изначально предназначенного быть вечным небесным домом. но часто обращаемого в процессе строительства в вечное адское уздилище или же в вечную преисподнюю. Тут интересно то, что в фундаменте и Дома Небесного, и вечного уздилища лежат одни и те же блоки, то есть природные добродетельности и истинности. Но вот духовное соответствие покоящихся на этих блоках могут быть как от Господа, и тогда это благо истинности небесное, покоящееся на добром истинном природном, или же от человека, и тогда это благо истинности духовное, изуродованное и духовно мертвое, или же зла и ложности. Этим обеспечивается существование ада, потому что Господь изначально ад не создает. Он существует, он паразитирует на вот этих блоках, заложенных в природных или же в последних началах, которые во внешнем выглядят и во внешнем заимствуют, кстати, потому что вот тут как бы все смыкается. Во внешнем они заимствуют из внутренних и духовных истинностей, но внутри это смерть и разорение. То есть ад в определенном смысле паразитирует на небесных соответствиях, происходящих от ангелов. Подлинное духовное благо истины в периоде восхождения, постижения личностного сознания, в процессе отрешения от всего телесного и природного, которое определяемо и чувственно постигание, определяемо и чувственно постигаемо как пребывание в мире духов, после оставления тела, опустошаемы тогда в злых мытарствами или же опустошающими стезями блуждания их духа, которыми он ходит после смерти, освобождаясь от всего доброго, опустошаясь от всего доброго и истинного. Почему происходит это опустошение? Предельно ясно объясняемо в следующем параграфе латинского слова, извлеченного из книги «Тайны небесные». У злых добродетельности и истинности во внешнем природном взирают вниз, потому что оные там пребывают совместно со злами и ложностями и соединены с ними. Все зла и ложности взирают вниз, или же вовне, на землю и в мир. По этой причине добродетельности и истинности, соединенные с ними, делают то же самое. Ибо зла и ложности увлекают добродетельности и истинности вместе с собой, что совершаемо ложными применениями оных. То есть доброе и истинное употребляется ложно. Само употребление истинно, а вот его направление ложно. Именно эти добродетельности и истинности и есть тем, что должно быть опустошено у злых. Ибо если бы оные не были бы опустошаемыми, то в них втекали бы те блага истинности, которые собираемы и сохраняемы Господом во внутреннейшем природном и соединимы с пребывающими во внешнем природном. И тогда оные будут действовать с ними в единстве, в результате чего они также будут привязываемы к нижним и таким образом разрушаемы. Человек отличается от диких животных тем, что он может взирать ввысь или же к божественному. И без таковой способности человек был бы просто животным, ибо животное взирает лишь к нижнему. По этой причине понятно, почему добродетельности и истинности забираемы у злых, взирающих исключительно к низу. И когда оные отобраны, то прекращаемо сообщение с тем внутреннейшим, где благо истинности были помещаемы Господом и сохраняемы для служения. После всех этих опустошений всякое природное доброе в злых остается лишь как фундамент их существования вечного, о чем мы с вами уже говорили. Но вот качество этого существования тогда обращается из внешне доброго во внутреннее злое и обращает видимое благополучие природной степени в вечное духовное неблагополучие. Откуда следует, что любые приобретения в мире могут быть обращены в вечности, как в духовное благополучие, так и в духовное проклятие? Человек формируется приобретениями в мире. Без этого не будет его формирования. Но вот во что он их обращает, это зависит от того, как они ему присваиваемы. А присваиваемы они ему Господом, как вы помните, мы это уже обсуждали в предыдущем занятии, по качеству его способности воспринимать это присвоение. Все зависит от того, в Господе ли они были стяжаемы, эти все присвоения, или же нет. Стяжаемое в Господе происходит тогда, когда человек сначала борется против всякого зла, обозначенного как зло в слове, как греха перед Господом, а потом посвящает свою жизнь частному исполнению служений своей должности, на какую его не поставит при этом Господь. Тогда все доброе, природное, благоприобретенное человеком на этой стезе, становится для него также и добрым духовным и обращается в вечное благополучие в духовной степени своего существования. При этом честное исполнение этих служений может и не приводить автоматическому возмещению в виде доброго природного. В зависимости от общего духовного состояния того общества, в котором он живет, и частным представительством которого он по соответствию является. Ибо каждый человек лишь представительствует частности духовного сообщества того внутреннего состояния человеческого отдельного общества, в котором он кажется внешне пребывающим. Помните, мы говорили, что вот это нам может казаться, что мы как угодно не совпадаем с окружающим нас обществом, но мы всего лишь демонстрируем по представительствам частности вот этого внутреннего, а другие люди демонстрируют другие частности, часто противоположные, но уживающиеся в борьбе вот в этом, так сказать, внутреннем сообществе народа перед Господом. Если общество внутри развращено и пребывает в злах и ложностях духовных, то природная судьба верующего и честного человека в таком обществе представительствует его внутреннее, его общество, внутреннее презрение ко всему доброму и истинному духовному. И поэтому он постоянно страдает от неблагополучия природных, которыми представительствуются эти внутренние вещи, господствующими в этом сообществе ненависти к духовному. Но вот для него лично эти неблагополучия природные, обращаемы в благополучие вечное. Благополучие же природное, наживающееся на его неблагополучиях его современников природных, как раз наоборот, обращаются для них в вечности, в абсолютное неблагополучие. В высшем смысле это было представительствуемо судьбой Господа, когда Он пришел на землю. Он представительствовал вот в этом рождении во внутреннем духовного иудейского народа, божественного. И его судьба, они его распяли сначала внутренне, а потом это все представительствовалось распинанием, уничижением его внешнего. И если брать по внешнему, то судьба Господа представляется чем-то совершенно ужасным. Родился, гнали его, презирали, били, потом поймали, жестоко издевались и распяли. Вот его мирская история. Это любой язычник только видит. И только духовно же зато все эти несчастья давали необыкновенное внутреннее благополучие, которое Господь обрел в своем воскресении, так как он стал воплощением божественного телесно. И это представительствовалось тем, что апостолы видали его воскресшим, а никому другому он не явился. Казалось бы, почему? Явись всем другим, и все увидят, что тебя распяли, ты весь мир тут же обратится. А нет, Потому что это все представить, потому что настоящая история, настоящая борьба происходит внутри, во внутреннем. И во внутреннем он был отвергнут и не принят. И поэтому в внешних представительствах его воскресение увидели только те, кто его приняли. И это было представительством по соответствиям вот этих внутренних духовных процессов, которые произошли вот в этом иудейском племени в частности и в нашем человечестве вообще. И поэтому и дальше представительство по соответствиям. Его принимают, его воскресение уже по историческим рассказам лишь те, кто обретает внутреннее духовное благополучие. То есть, что? Борется со злом, как с грехами, и честно исполняет свои служения. И тогда им внутренне открывается ощущение Господнего воскресения. И поэтому для них все то доброе, которое дает им Господь, обращается во внутреннее благополучие. А вот для тех иудеев, которые его тогда распяли Господа, их победа обернулась внутренним разорением. И это даже символизировалось их внешним разорением, когда разорили Иерусалим через 70 лет, когда, по легенде, тот же Пилат покончил с собой на берегу Женевского озера. То есть это никому не принесло даже внешнего счастья. Хотя они тогда победителями были, мы победили, мы преодолели это. Но если бы это не было судьба представительства, то они могли бы до конца своих дней пребывать в убеждении. Да многие из них и пребывали, что вот они тогда поборолись с крупной неприятностью, ее преодолели. И получили добрые победы. Им не пришлось отказываться от всего своего, от своего имущества, от своих взглядов, от своей религии, ради какого-то нищего пророка, как он требовал. Они его распяли. И они победили, и они доказали свое право владеть и не принимать от него всего вот этого. Но вот судьба их вечности оказалась совсем противоположной. Все это великолепно было продемонстрировано на определенных примерах, связанных с судьбой богатых в мире и после смерти. В книге латинского слова о небе и обаде, в главе о бедных и богатых на небесах, откуда я и заимствую ниже следующую цитату. Человек может приобретать богатство и увеличивать по возможности свое благосостояние, лишь бы это не было обманом и предосудительными средствами. Он может роскошно пить и есть, лишь бы не полагал в этом цели своей жизни. Он может, смотря по состоянию и положению своему, помещаться с великолепием и, подобно другим, заниматься беседой, посещать увеселения и говорить о мирских делах. Итак, если человек может во внешнем жить так же, как и другой, может приобретать богатство, делать пиры, помещаться и одеваться великолепно, смотря по состоянию и должности, пользоваться весельями и удовольствиями и предаваться мирским делам ради служения и занятия, ради поддержания жизни умственной и телесной, лишь бы внутренне он признавал Господа и благоволил ближнему, то ясно, что не так трудно, как думают многие, найти путь в царство, найти путь в Царствие Небесное. Вся трудность в том, чтобы одержаться от любви к себе и к миру и воспрепятствовать их господству, ибо от этого источника и исходит всякое зло. Человек не иначе может сформироваться для небес, как в здешнем мире конечных проявлений. Ибо в конечном или же внешнем проявлении должно завершаться всякое чувство, если это чувство не выходит наружу и не проявляется в действиях, что совершается не иначе, как в обществе людей, то оно глохнет и кончается тем, что человек не видит более ближнего, а только самого себя. Из этого ясно, что приводит к небесам лишь жизнь добродетельности к ближнему, жизнь, состоящая в том, чтобы поступать справедливо и прямо во всяком деле и во всякой службе, а не жизнь благочестия без этой жизни благолюбия. Что, следовательно, упражнение в благолюбии и затем расширение деятельности благолюбивой жизни могут увеличиваться по мере того, насколько человек предан деловым занятиям, и уменьшаться по мере того, как он от них удаляется. Участь богатых на небесах такова, что они живут в большем великолепии, чем другие. Иные из них помещаются во дворцах, где все сияет как бы золотом и серебром. У них в изобилии все, что относится к служению и к потребностям жизни. Впрочем, они не полагают сердца своего в этих вещах, но в самом служении их. Именно служение они видят ясно и как бы в свете, а золото и серебро как бы в тени или же неясно. Это происходит от того, что, будучи в мире, они любили самое служение, а золото и серебро только как средство и орудие для этого дела. Самое же служение, какой бы то ни было вещи, сияет на небесах. Благо служение, как золото, а истинно служение, как серебро. Итак, какова была служба, которую эти люди несли в мире, таково их богатство на небесах, и таковы их удовольствие и блаженство. Благие служения состоят в том, чтобы снабжать себя и своих потребностями для жизни предметами, чтобы желать изобилия ради отечественного и ближнего, которому богатый более чем бедный может разными путями делать доброе. Тем более, что в таких занятиях человек удаляется духом своим от праздной жизни, которая вредна, ибо в такой жизни человек по врожденному злу предается худым помыслам. Эти служения хороши, насколько в них есть божественного начала, то есть насколько человек взирает на него и на небеса в них и полагает благо в свое, а в богатствах видит только благо, которое служит ему для высшего. Но вот участь богатых, которые не верили божественному началу и отринули все, относящееся к небесам и церкви, совершенно иная. Они находятся в аду, среди нечистоты, бедности и нужды. Вот во что обращаются богатства, когда человек любит их ради них самих. И не только богатство, но и само служение или же употребление их, состоящее в том, чтобы потакать всяким наклонностям своим, предаваться наслаждениям, чаще и свободнее распутствовать или возноситься над теми, которых презираешь. Так как в подобных богатствах нет ничего духовного, то все в них земное, и все они обращаются в нечистоты. Духовное начало в богатствах и служении их подобно душе в теле и небесному свету во влажной почве. Без этого духовного начала они гниют, как тело без души, как влажная почва, лишенного небесного света. Такова участь тех, которых богатства соблазнили и отвратили от небес. То есть, смотрите, что есть природное доброе в мире? Прежде всего, это есть само служение и удовольствие, получаемое от этого служения. Потому что все, что мы не делаем, это служение. Готовим ли мы себе завтрак? Совершаем ли работу для приобретения зарплаты, чтобы купить еду для этой приготовления пищи? Работаем ли мы на семью, там, оказываем ли удовольствие своим ближним? Да просто гуляем в парке и наслаждаемся воздухом, это тоже служение. Смотрим телевизор, это тоже определенного рода служение. Просто развлекаемся, это определенного рода служение. Но доброе это служение или же злое зависит даже не столько от его внешней формы, сколько цели, с которой это совершается. Тот же телевизор можно смотреть просто, чтобы разбазаривать время и наслаждаться какими-то там внешними удовольствиями. А можно с целью просвещения, с целью узнать новости, чтобы потом правильно вести себя в жизни. а правильно все в жизни, чтобы подготавливаться к Царствию Небесному, чтобы оказывать людям какую-то пользу. И каждый, когда говорится о богатых, то в первом слое имеется в виду вот богатые непосредственно, которые имеют дело с деньгами, с приобретением имущества. Но богатство человек может стяжать, опять же, приобретением знаний, приобретением, даже богатство приобретения и оказывания доброго ближнему. Вот, например, Павел. Вот он стяжал богатство служению Господу. И он всю жизнь думал, что он стяжает богатство служения Господу. И он привел многих людей, он основал церковь, он многих обратил к Господу. Но потом оказалось, что все это делал он ради самого себя. И эти богатства обратились в вечности для него в проклятие. Хотя сами по себе, во внешней форме, и в происхождении, ибо они происходили из той добродетельности, истинности, которые были в нем, как в микрокосме от Господа с небес, они были подлинными, добрыми, настоящими служением. Но они не обратились в нем, в подлинные цветы небесного благополучия. И поэтому не запрещено и даже поощряется совершать эти служения, приобретать, стяжать, что можешь в этой жизни. Но запрещено полагать в этом свое сердце, приобретать уверенность в самом себе. Потому что человек знает, мудрый, вот как в этой пословице говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. И он знает, что это как Господу будет угодно. Может, сейчас он не благополучие, а завтра придет благополучие. Может, наоборот, сейчас ему хорошо, а завтра будет плохо. Но он говорит: Господи, спасибо тебе за все. Я знаю, благополучие или не вне благополучия, это всегда нужно для формирования доброго моей, истинного моей вечности. Человек же, который об этом забывает, который полагает свое сердце в этих накоплениях, он подобен тому безумцу из евангельской притчи, который, накопив свои богатства, уверился в своей подлинной благополучности, зависящей только от этого накопленного богатства. О чем Господь нам в Евангелии от Луки и рассказал в следующей притче. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя. На многие годы покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни что для тела, ни во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни жилищ, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хоть на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть и что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и все это приложится вам. Аминь. Ну, значит, розетка не работает. Ну что, если есть вопрос, если нет, пойдем пить чай.
Они там тексты найдутся, я найду.
Да, да, да. Там. Я его еще доработаю до письменного обеда. Ну и сейчас вполне можно читать.
Нет, тут сейчас там один главный центр, и тут мне кажется. Так оно очень хорошо, без повторов, без каких-то так вот. Коротко и ясно. Короткое предложение, короткое предложение ответа.